Часть третья. Яна. Она родилась тогда, когда ее родители уже перестали о ней мечтать. Наталье исполнилось 40, а Павлу 45. За минувшие уже 15 лет совместной жизни они добились солидного, по их понятиям, достатка. Появилась трехкомнатная квартира в тихом районе, неподалеку от метро Фрунзенская. Старенький, еще отцовский москвич сменила «Волга», а ту, в свою очередь, новая «Ауди». Добротная, ухоженная дача на 30 сотках за высоченным кирпичным забором в Апрелевке, приличные счета в нескольких банках. Получалось почти все, что задумывалось. Кроме ребенка. Врачи в один голос утверждали, что все в порядке, никаких препятствий для его рождения не существует и надо только подождать. Но Наталья давно перестала им верить. И вот произошло чудо. Родилась ее солнышко, ее долгожданный цветочек, ее доченька. Наталья радовалась первые пару месяцев. Роды прошли тяжело, здоровье никак не хотело восстанавливаться. Да и ожидание счастья оказалось слишком долгим. Сил на то, чтобы растить и воспитывать ребенка, у нее почти не осталось. Положение не удавалось исправить даже с помощью приходящих нянь и домработницы. Наталья, избалованная легкой жизнью последних лет, как оказалось, не могла и представить, что все окажется настолько сложно и утомительно. Дочка плакала, капризничала, требовала к себе внимания. Наталья постоянно не высыпалась, рыдала от бессилия, малодушно отсиживалась в своей комнате. Прошло несколько лет, но легче не стало. Маленькая Яночка росла хулиганистой, веселой, энергичной и подвижной, несказанно огорчая привыкших к порядку и спокойствию родителей. Поначалу девочка не замечала бесконечных раздраженных окриков и одергиваний в свой адрес, но постепенно они начали менять ее отношение к окружающей действительности. Со временем в ее детской головке сложилось четкое понимание того, что она нелюбима и нежеланна. Годам к 6, из озорного, имеющего мнение буквально по любому вопросу ребенка, она превратилась в неконфликтное, послушное, но крайне замкнутое существо. Родители не придавали значения этим переменам, считая, что взросление дочери идет своим чередом. На самом деле, она рано поняла, что спорить с властным отцом и во всем покорной ему матерью себе дороже. Проще согласиться, чем возражать, слыша непрерывное «нет, машинку ты не получишь, ты слишком плохо себя вела», «нет, в зоопарк мы не пойдем, ты ужасно громко разговаривала в прошлый раз и не хотела возвращаться домой», «нет, собаку мы тебе не купим, такой хулиганке не нужна собака». Яна, ограниченная буквально во всем из-за своего поведения, сделала полезные для себя выводы. Она оказалась весьма сообразительной для такого юного возраста, и вскоре у нее появилась смешная трехмесячная девочка Колли, а желания стали исполняться по первому требованию. Со стороны все выглядело просто замечательно, но вот любить своих родителей, а уж тем более уважать, она полностью перестала. Яна прекрасно училась в лицее, рисовала, почти профессионально занималась современными танцами и обожала ездить верхом. И только своей лошадке во время долгих прогулок Яна шепотом рассказывала о своих планах на будущее. Если бы ее родители проведали об этих планах, волосы у них встали бы дыбом. 11-летняя девочка мечтала стать взрослой и любой ценой выцарапать у родителей отдельную квартиру и как можно больше денег. Постараться с ними не общаться, стать полностью независимой и свободной. Лошадь тихо всхрапывала в ответ, слушая страстный монолог девочки, и трясла густой шелковистой гривой. Яна ощущала себя одинокой и никому не нужной, и искренне считала, что и она ни в ком не нуждается. Возможно, просто наступил переход в возраст, и повзрослев, она смягчилась бы и лучше поняла своих родителей. Но этому не суждено было случиться. Одно за другим в ее жизни произошли два события, исковеркавшая ее представление о мире, теперь уже окончательно и бесповоротно. Престижный, с заоблачными ценами клуб верховой езды располагался в Сосновом Бору. Чистый, смолистый воздух, тщательно охраняемая территория. За трассами внимательно следили, за лошадьми профессионально и заботливо ухаживали. Персонал держался вежливо и предупредительно. Яна посещала клуб уже 6 лет. Давно не пользовалась услугами инструктора и буквально сроднилась с невысокой спокойной лошадкой гнедой масти по кличке Кариша. Стояла зима. После короткой оттепели грянули внезапные холода. Подтаявший снег, схваченный морозцем, застыл неровными льдистыми наростами. Трасса стала опасной, и отец с матерью уговаривали Яну остаться в манеже. Но за неделю у нее накопилось столько выстраданного и невысказанного, что она непременно хотела побыть наедине со своей верной подружкой. Яна клятвенно пообещала родителям не уезжать далеко и убедила не тревожиться понапрасну. Откуда взялась в пределах закрытой охраняемой территории грязно-белая лохматая дворняга, никто из персонала клуба внятно объяснить не смог. Обученная и вымуштрованная, но не привыкшая к подобного рода неожиданностям, Кариша испугалась громкого и злобного лая. Нервно перебрала ногами, оступилась и тяжело грохнулась, подмяв под себя Яну. Невыносимая вспышка боли во всем теле, особенно в спине, отключила сознание. Впоследствии родители рассказывали, что поиски начались только через час. Отца не на шутку встревожило долгое отсутствие дочери, и он поднял тревогу. Когда девочку нашли, она лежала без сознания, замерзшая почти до смерти, а лошадь понуро топталась рядом. Яна очнулась в больнице и не сразу поняла, где находится. Запах мерзкий, назойливый, въедливый. Светло-зеленые матовые стены, жалюзи на окнах, режущий глаза люминесцентный свет, аскетично, казенно и навевает безотчетный вязкий ужас, сковывающий по рукам и ногам. Рядом обнаружились отец и мать, но с такими выражениями на лицах, что она испугалась еще больше и долго не могла выговорить ни слова. Наталья заметила, что дочь пришла в себя и сжала ее руку. Яна одними губами прошептала:
«Что? Доктор пообещал, что ты обязательно сможешь ходить. Только надо подождать», —
дрожащим голосом произнесла мать, и на глазах у нее показались слезы. Яна попыталась осмыслить сказанное.
«Когда смогу? Неизвестно, доченька. Надо будет сделать еще несколько операций. У тебя серьезно повреждена спина».
Яна скосила глаза. Металлическая спинка койки, убогая стойка с капельницей, трубка тянется к сгибу локтя и пропадает под пластырем. Рука, как будто чужая, замерзла, онемела, затекла. Жесткая и плоская подушка, тощая одеяльца, полотенце с прорехами. Здесь ее новый дом. Через несколько дней из отрывочных фраз, брошенных врачами, она поняла, что встать ей, скорее всего, никогда не суждено. Яна впала в тихую истерику. Она лежала, глядя в искаженный слезами потолок, комкала ненавистную казенную простыню и мечтала умереть. Лечащий врач Володя, опытный и довольно неплохой хирург, жалел 13-летнюю худенькую девочку-подростка с отчаянными глазами. К сочувствию примешивался и профессиональный интерес. Ее случай, крайне тяжелый и редко встречающийся, вызывал много споров среди коллег и обещал ему в случае удачи продвижение по службе. Володя старался навещать девочку как можно чаще, не только во время обходов, но и просто так, если выдавалась свободная минутка. Относительно молодой и симпатичный, Володя носил очки в стильной металлической оправе, а медицинский халат чрезвычайно ему шел, делая строже и значительнее. Не считая родителей, появлявшихся лишь в редкие разрешенные часы, он оказался единственным человеком, которого интересовала ее судьба. К тому же, именно на него Яна возлагала все оставшиеся у нее надежды.